В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 17 ноября, и в ближайший час поговорим о таком. Лукашенко заявил о готовности помочь Украине провести выборы на Донбассе.
Мінський процес зайшов в глухий кут, тому про вибори на Донбасі, відповідно, допомога Лукашенка в цих виборах наразі йтися не може.
На оборудованном по новому пункте Майорск люди по несколько часов стоят на морозе.
Там просто беспорядок. Там машины стоят, косо-криво, лишь бы жить.
Почему в Донецке разоряются предприниматели, торгующие одеждой?
Если сейчас пройтись по центру Донецка, можно обнаружить всего несколько брендовых магазинов.
А в студии мы обсудим отказ России участвовать в Международном криминальном суде в Гааге и поговорим о том, насколько вообще эффективен в нынешней мировой ситуации Международный суд. В студии юрист-международник Симон Папуашвили, а также журналист-международник Алексей Кафтан. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. Для вас выпуск подготовил Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе за последнюю неделю столкнулись в очередной раз с угрозами. На этот раз они прозвучали со стороны как украинских военных, так и членов незаконных вооруженных формирований ДНР. Об этом сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг. По его словам, в частности, один украинский военный в станице Луганской целился в наблюдателей из оружия, а в пекузах ДНРовцы угрожали стрелять в наблюдателей. Хуг не уточнил, чем были обусловлены действия украинского военного в Луганской области. Также он напомнил, что на данный момент на Донбассе наблюдения ведут 600 сотрудников ОБСЕ. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины один военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики совершили 37 обстрелов позиций украинских военных на всех оперативных направлениях – Донецком, Мариупольском и Луганском, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку основні бойові дії велися вчора у Попаснянському районі. Донецький напрямок. В Авдіївській промзоні вчора відбулося два дуже тривалих і потужних обстріли наших позицій з боку ворога. Як і в минулі дні на Маріупольському напрямку. Бойові дії вчора велися у Мар'їнці, під Докучаєвськом, а також на приморських рубежах.
В группировке ДНР заявили, что украинские военные за минувшие сутки совершили около 900 обстрелов территорий, подконтрольных донецким сепаратистам. Луганские сепаратисты сообщают, что ВСУ трижды стреляли по контролируемым группировкой ЛНР населенным пунктам. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов содействовать стабилизации ситуации на Донбассе. Об этом он сказал сегодня журналистам во время пресс-конференции. По его словам, победителей в конфликте не будет, а потому нужно стремиться к его скорейшему урегулированию. Кроме того, по словам Лукашенко, Беларусь со своей стороны готова сыграть любую роль для урегулирования этого конфликта, но он отметил, что самостоятельно страна не будет вмешиваться в конфликт. Подробнее слушайте далее в нашей программе. Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны прекратить практику незаконного перемещения граждан Украины, осужденных в Крыму, на территорию Российской Федерации. В ведомстве отметили, что российская сторона продолжает игнорировать законные требования украинской стороны, грубо нарушает права граждан Украины, которые до оккупации Российской Федерации территории Автономной Республики Крым и города Севастополь были осуждены украинскими судами и отбывали наказание на территории полуострова. В России же настаивают на законности присоединение Крыма и предоставление российского гражданства тем лицам, которые весной 2014 года находились в крымских тюрьмах. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 18 ноября, на всей территории Донбасса будет ясная погода, без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Помочь провести выборы на неподконтрольной части Донбасса предложил сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Он предложил услуги Беларуси также для того, чтобы закрыть неконтролируемый участок украинско-российской границы. Также, по словам Лукашенко, он уже предлагал Владимиру Путину поскорее найти мирный выход из ситуации на Донбассе. Такие заявления глава республики сделал через день после того, как Беларусь проголосовала против резолюции ООН об ущемлении прав человека в оккупированном Крыму. Каковы мнения экспертов-политологов о политике северного соседа Украины в материале Дмитрия Донского?
Генеральная ассамблея ООН 15 ноября одобрила резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму. Россия впервые признана государством-оккупантом на таком уровне. Однако Беларусь проголосовала против этой резолюции. Уже через день президент Лукашенко заявил о том, что на Донбассе нужно как можно скорее установить мир и провести выборы. При этом он предложил взять под контроль часть украинской границы. Вот цитата Александра Лукашенко.
«Я Путину говорил, что надо придумать что-то такое, чтобы начался обратный процесс. Если хотите, чтобы мы там провели местные выборы, притом абсолютно честно, мы готовы это организовать. Если вы хотите, чтобы эти 400 километров границ между Донбассом и Россией, между Украиной и Россией на этом этапе закрыть и навести там порядок, пожалуйста, мы это сделаем».
Лукашенко такими заявлениями рассчитывает на наивность Украины, считает эксперт организации «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос. «Беларусь – это военно-политический союзник России», – замечает он. «А предложение Лукашенко взять под контроль на время выборов часть границы – явно часть российской политики», – говорит Олег Белоколос.
«Беларусь – это военно-политический союзник или сателлит России. Стандартная российская игра, где запускается пробный шар. В данной ситуации в роли этого шара выступает Лукашенко, который озвучивает вроде как бы свою позицию, на самом деле речь идет о российской позиции. Да, проверить как бы, а какая же реакция будет Киева, если мы вот с этой стороны зайдем».
Лукашенко пытается хоть как-то реанимировать мирный Минский процесс, считает политолог Андрей Бузаров. Однако Беларусь лишь платформа для переговоров, но не сторона-участник. Поэтому от заявлений Александра Лукашенко мало что зависит, считает политический эксперт.
Возможно, он еще раз попытается посоветовать Путину сделать какие-то уступки по Донбассу. Больше от Лукашенко ожидать не стоит, поскольку Беларусь не сторона конфликта, Беларусь не является членом Минской контактной группы или участником нормандского формата. Здесь больше как функция техническая. Возможно, Лукашенко и готов каким-то образом еще раз попробовать реанимировать мирные инициативы по Донбассу. Все зависит от Российской Федерации.
Украина не нуждается в помощи Белоруссии, считает политолог Константин Матвиенко. Украина должна сама контролировать свои границы. Только после этого можно будет говорить о выборах, настаивает эксперт.
Сьогодні Леонід Кучма відмовився далі брати участь в мінському процесі. Це є свідченням того, що мінський процес зайшов в глухий кут, тому про вибори на Донбасі, відповідно, допомога Лукашенка у цих виборах наразі йтися не може. Не існує кордону між Донбасом і Росією, існує кордон між Росією і Україною. Тобто нема предмету його допомоги, тому що вибори не можуть відбутися на Донбасі інакше, як за українським законодавством. Без всяких винятків.
По мнению Лукашенко, сегодня Донбасс не нужен России, но Украина одна с его восстановлением не справится. Вот одна из цитат президента Беларуси. «Мы, украинцы, россияне, нам ли сегодня драться?» Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Километровые очереди из автомобилей и около полутысячи человек скопилось сегодня на контрольном пункте въезда-выезда Майорск. С самого утра люди часами ждут, пока им удастся пересечь линию разграничения. Открытый месяц назад КПВВ обустраивают до сих пор. Почему здесь вечный коллапс, выяснял Никита Луцкий.
Открывая контрольный пункт въезда-выезда Майорск, власти рассчитывали, что это уменьшит очереди, но по факту легче людям не стало. На нейтральной территории по-прежнему хаос и давка, говорит жительница Горловки Елена Косыгина.
Там просто беспорядок. Там машины стоят косо-криво, лишь бы живо. С транспортом порядка нет никакого. Не пропускают, и они выхлопной весь этот газ. Люди нюхают, стоят те, которые на автобусе.
Традиционно считается, что все едут на контролируемую правительством территорию оформлять пенсии и другие социальные выплаты. Но зачем это делать каждую неделю, некоторые стоящие в очереди люди не понимают. Ирина из Янакиева считает, что все дело в разнице цен.
Это коммерсанты. коммерсанты. Только коммерсанты набирают. Говорили, не надо украинское. И чай, и порошиновские конфеты шоколадные. Все с Украины там. Может быть, даже и мясо везут. Эти же из-под прилавков наболтают ущелье.
В сторону Горловки очередь не меньше, чем в Бахмут. Вереница автомобилей растянулась на километр и движется слабо. Людей же по несколько сотен с каждой стороны. Стоя 3 часа в очереди на морозе, они мечтают только об цели и руководители области или страны, говорит жительница Иловайска Валентина Григорьева.
Хотелось бы, чтобы кто-то из руководителей вот сюда приехал и прошел оттуда и вот туда. Вот тогда бы он сделал выводы, и точно завтра бы уже было по-другому. Все. Ну разве так можно?
Пограничники говорят, что не могут увеличить пропускную способность КПВВ. Здесь, если верить статистике, и так увеличили количество контролирующих пар и рабочих мест для паспортного контроля. Сейчас важно организовать укрытие для гражданских на случай обстрела, рассказывает начальник отдела Бахмут Краматорского погранотряда Госпогранслужбы Украины Дмитрий Ковалев.
При переносе КПВ збільшили в 2 рази спроможність пасажиропотоку, оформлення громадян, виставили додаткові модулі, створили додаткові робочі місця і збільшили пропускну спроможність даного об'єкта. Бліндажі для укриття особового складу в нас в наявності. Зараз ми створюємо бліндажі і місця укриття для пересічних громадян, які стоять в черзі.
При этом инфраструктура перед КПВВ не выдерживает никакой критики. Здесь узкая дорога, тротуаров нет, обочины заминированы. Автомобили, автобусы и пешеходы все двигаются по одной и той же полосе. Установленные гуманитарными организациями навесы от солнца сейчас бесполезны. Сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям установили 2 пункта обогрева. Там можно даже переночевать, правда, чаю не дадут, его просто нет. Согревающий напиток можно получить лишь в палатке французской гуманитарной миссии. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и сейчас мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим вчерашний отказ России участвовать в деятельности, признавать юрисдикцию Международного криминального суда в Гааге. Мы поговорим о том, почему это случилось и какие у этого шага России могут быть последствия. Для этого мы пригласили в студию юриста-международника, менеджера проектов организации «Международное партнерство по правам человека» Симона Папуашвили. Здравствуйте, Симон.
Здравствуйте.
А также журналиста-международник Алексея Кафтана. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, высказывайте свое мнение по поводу того, получится ли Международному криминальному суду, уголовному суду в Гааге каким-то образом повлиять на политику российского режима, и что может значить выход России из этой организации. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Друзья, вот как вы трактуете вчерашнее решение России выйти из юрисдикции Международного криминального суда? Какие у этого могут быть последствия? Насколько это юридически вообще серьезно?
Ну, начать, наверное, стоит с того, что как таковой юрисдикции Международного уголовного суда Россия никогда и не признавала, поскольку, ратифицировав его в 2000-м, если я не ошибаюсь, году подписав римский статут, она никогда его и не ратифицировала. То есть формально она как бы и не является участником Римского статута, поэтому это заявление можно расценивать прежде всего как очередной сигнал, достаточно дешевый в исполнении, вот, и, наверное, направленный в первую очередь для внутренней аудитории.
Это политический сигнал, юридических последствий у этого никаких нет, в принципе.
Ну, формально говоря, да.
Симон, ваша позиция, насколько это серьезно?
Ну, я просто дополнил тем, что, наверное, этот жест, это политический жест, это жест, который не имеет никаких юридических последствий, скажем так, извините за мой русский. Но этот жест еще нацелен на то, чтобы практически undermine.
Подорвать
авторитет Международного уголовного суда и как-то отправлять сигнал другим сателлитным государствам, чтобы они тоже поступали таким же образом.
Вот уже, в принципе, какая-то цепная реакция произошла уже. Президент Филиппин заявил о том, что собирается выйти из криминального суда. То есть есть уже какой-то эффект в этом, да?
Да, ну, эффект есть, но этот эффект очень разграниченный в географическом ареале и ну, в плане политического эффекта, потому что, в принципе, абсолютное большинство международного сообщества, большинство из государств, их уже больше 130, они являются частью Римского статута, и большинство из этих государств – это демократические государства, в том числе все 28 государств-членов Европейского Союза. То есть это огромная международная система с большим авторитетом и с большой политической поддержкой.
Но вот, тем не менее, Соединенные Штаты Америки, Китай, теперь Россия, вот они уже официально заявили о том, что они не будут участвовать в Римском статуте. Вот МИД, объясняя, МИД России, объясняя желание России выйти из этого процесса, выйти из юрисдикции, говорит, цитирую, за 14 лет своей работы МУС, Международный уголовный суд, вынес всего 4 приговора, израсходовав при этом более $1 миллиард. Насколько, вот, по-вашему, этот, в принципе, нужный, да, инструмент для расследования международных преступлений вообще эффективен сейчас? Действительно, не подрывает ли неучастие в нем вот таких вот мировых держав, как США и Китай, и вот сейчас Россия, которая политически пытается претендовать на мировое государство, вообще вот эффективность этой организации? Может быть, ее стоит как-то реформировать, что-то передумывать и так далее?
Ну, в идеальном случае, конечно, было бы хорошо, если все государства, в том числе постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Соединенные Штаты, Китай и Российскую Федерацию, если бы они признавали эту систему, эту структуру, это было бы идеально, но такого нету. При этом просто надо отметить, что это не означает, что Международный уголовный суд не может судить гражданинов этих государств. Например, суд уже расследует две случаи. В одном случае это Россия. Это расследование касается событий 2008 года в Грузии, когда, ну, в феврале этого года суд уже начал расследование, и, собственно, это расследование касается действий Российской Федерации и людей, которые, ну, военных, скажем, которые действовали как представители российского государства. Второй случай – это случай Афганистана, когда суд тоже недавно открыл расследование, и некоторые действия этого расследования покрывают действия военных представителей Соединенных Штатов. То есть для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности граждан этих больших, скажем, сильных стран, не обязательно, чтобы они были частью этой системы. Когда они совершают преступления на территории государства, которое является частью Римского статута, или в случае Украины, когда Украина не является частью Римского статута, но украинское правительство приняло решение, очень правильное решение, и попросило этот суд, чтобы он распространял свою юрисдикцию на всей территории Украины, в том числе по Криму, это означает, что все, что делается представителями российского государства или гражданинами российского правительства, ну, я имею в виду преступления, которые покрываются Римским статутом, они могут быть...
Могут быть расследованы, в принципе, да, находятся абсолютно под юрисдикцией.
Абсолютно.
Алексей, вот вы не считаете, что это какое-то лицемерие со стороны, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки, которыми тоже интересует сейчас Международный уголовный суд по поводу их действий в Афганистане, но вот они там выразили сожаление по поводу того, что Россия не вышла, да, из этого процесса, вышла из этой юрисдикции, но, тем не менее, сами они тоже не признают этой юрисдикции.
Позвольте, я вам кое-что расскажу. Во-первых, Америка была
частью Римского статута. Подписан Римский статут был президентом, при президенте Клинтоне. Впоследствии, правда, президент Буш заморозил участие Соединенных Штатов в Римском статуте в связи с тем, что началась война и в Ираке, и в Афганистане, то есть в связи с началом этих войн, и опасаясь, ну, официально так было заявлено, политически мотивированных преследований американских граждан, они, похожий шаблон, правда, они, соответственно, вышли. Но в то же время стоит отметить следующий факт. Вот буквально на прошлой неделе центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов выступило со статистикой, согласно которой в течение 10 месяцев было в связи с бомбовыми ударами на территории Сирии и Ирака пострадало, было убито 67 мирных граждан и сколько-то десятков, я уже не помню, к сожалению, было ранено. Да? Естественно, эта статистика подвергалась сомнению. Естественно, правозащитные организации говорят, что там, Международная амнистия в частности, что там было порядка 300 человек в одной только Сирии, по меньшей мере, и так далее, и так далее. За два года цифры называют погибших около, в результате, опять-таки, действий вооруженных сил США. Погибших около 2000 называлась такая цифра, и так далее, и так далее. Ну, никто на самом деле не знает. Но я к чему это говорю. Американцы не боятся, во-первых, признавать своих ошибок. Во-вторых, они действительно выплачивают компенсации пострадавшим. В-третьих, действительно существует процедура служебных расследований. То есть, понятное дело, что эти 67 человек – это те, от которых, так сказать, отмахаться никак было невозможно. Да? То есть, когда все доказательства были налицо. Это понятно. Но факт тот, что это совершенно противоречит той практике, которой прибегает российская сторона, действуя в той же Сирии. Да? То есть, вспомним ситуацию с бомбардировкой конвоя Красного полумесяца. Да? Это не мы. Это мы, но случайно.
Полное отрицание.
Мы, да, это мы, но они сами виноваты. И в конце концов, эта тема просто съехала и заглохла. Вот, то есть, собственно, для таких случаев и существует международная юрисдикция. Опять-таки, я бы хотел напомнить тот момент, что правительство Соединенных Штатов само судит своих военных преступников, и оно действительно это делает. Вспомните Абу Граиб.
Хорошо, Алексей, а если вот мы проанализируем тактику России, вам не кажется, что вот Международный криминальный суд вот в этих условиях сейчас вот политически он подвергается такой же эрозии, как ОБСЕ, ООН и так далее? Все, ну вот с подачи России и других государств, некоторых, вот оно выглядит таким беспомощным, бессильным. В принципе, каким-то образом цель достигается, или это не так?
Давайте посмотрим на то, каким образом делается эта эрозия. Россия, выйдя из-под юрисдикции, да, Международного трибунала, ну, то есть отозвав свою подпись, оказалась в очень хорошей компании. В компании Гамбии, в компании Намибии, в компании Южноафриканской Республики, которые точно так же это сделали, да, и еще ряда двух или трех, по-моему, африканских стран, которые заявили о таком намерении. Точно так же, как, собственно говоря, и Колумбия, простите, Филиппины, угу. Спасибо.
Которые вот да, еще не сделали.
Которые тоже об этом заявили. Но опять-таки...
И США, я хочу
да,
тоже
да,
добавить.
Но США сделали это гораздо раньше. То есть я говорю о последних двух месяцах. Ну, согласитесь, компания действительно впечатляет. Согласитесь, что действительно это очень серьезный удар по авторитету этой организации. На самом деле, я иронизирую, конечно. Здесь дело в том, что в отношении, скажем, тех же Соединенных Штатов, но все-таки так или иначе, это страна, в которой, по крайней мере, в таких случаях действует верховенство закона, и главное, есть публичный контроль. То есть, прежде всего, публичный контроль. Вы можете себе представить публичный контроль в ситуации, когда в России судят военного преступника-россиянина, и который однозначно признан не психом, а человеком вменяемым и выполнявшим приказ. Да? В конце концов, что это означает? Если это будет происходить, то в конце концов будет назван главный виновник. И это одна из причин, почему Россия, заявляя, мы своих не выдаем на весь мир такими действиями, фактически имеет в виду, мы не выдаем своих военачальников, мы не, в частности, главнокомандующего, которым является никто иной, как Владимир Путин.
0800-300-403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. У нас в гостях юрист-менеджер проектов Организации Международное партнерство по правам человека Симон Папуашвили, а также журналист-международник Алексей Кафтан. Симон, давайте вот перейдем к украинскому кейсу. Вот накануне прокурор того самого Международного уголовного суда буквально за полутора суток до решения России, до того, как стало известно решение России, обнародовал отчет об участии России в аннексии Крыма и о том, что сейчас Международный уголовный суд рассматривает вопрос, да, степень вовлеченности России в конфликте на Донбассе. Как по-вашему, как этот шаг российский связан с этим отчетом? И вот в нынешних реалиях, когда Россия отказалась, даже уже пошла на отдаление, да, от правового поля Гааги, есть ли какие-то шансы на то, что кто-то понесет ответственность, даже если через какое-то время Международный трибунал примет свое решение?
Да, ну я думаю, что тот факт, что заявление или не заявление, указ президента Путина совпал с отчетом офиса прокурора, это не только символично, но это как-то взаимосвязано очень тесно, и ну, отчет говорит о том, что, например, Крым – это аннексированная территория и на Донбассе, и в Крыму. По информации, которую суд получает от разных источников, включая неправительственных организаций, как наша, есть, в принципе, вероятность того, что, ну, пока это правильный язык, что эти преступления совпадают под юрисдикцией суда.
Вот давайте для наших слушателей еще, это не решение суда, это предварительный отчет, который просто, чтобы держать в курсе общественность, никаких юридических пока последствий этот отчет,
да,
не имеет.
Это, да, простите, просто... я просто поправлю, не просто территория не просто аннексированная, а оккупированная.
Оккупированная, да. Да, это просто годовой отчет офиса прокурора, который публикуется перед ассамблеей государств участников, который проводится раз в год в октябре или в ноябре, и где офис описывает свою деятельность. Ну, просто сама процедура такова, что там первоначально есть предварительное расследование, когда суд, офис прокурора просто смотрит на основе полученной информации, есть ли признаки преступления или нет. И потом уже идет допустимость, оценка допустимости дела, что сам по себе включает три компонента. Это оценка комплементарности. Система Международного уголовного суда обоснована на системе комплементарности. Это значит, что суд не начнет и не может начинать расследование, пока он не убедится, что местные власти либо не хотят, либо не могут сами проводить расследование. Второй компонент предварительного расследования – это оценка тяжести ситуации. Ну, это не вопрос в случае Украины. И третий вопрос – это оценка интересов жертв. Например, в случае грузинского дела вот этот предварительное расследование длилось 8 лет. Ну, к этому есть своя причина, и причина в том, что грузинские власти очень долго утверждали Международному уголовному суду, что они сами проводят эффективное расследование, и нет необходимости вмешательства этого суда. Но в случае с Украиной это абсолютно по-другому, потому что украинские власти сами по собственной...
Сразу же передали это, в принципе, дело, да. Признали юрисдикцию в этих частных случаях.
Да, конкретно. Ну и в том числе заявили, что по объективным политическим и практическим причинам они не могут, не в состоянии проводить эффективное расследование. И это как раз поможет этому суду, чтобы он принимал решение вот в отношении вот этого предварительного расследования, расследование как можно маленьких сроках. Потом уже начинается расследование. Вот грузинское дело, например, сейчас находится в этапе расследования, которое может длиться тоже пару лет в зависимости от количества доказательств и так далее. Там очень много факторов.
Украинское дело расследуют сейчас или это только подготовка?
Это предварительное расследование. Второй этап будет, уже будет расследование, и третий этап, это уже будет prosecution, ну, это этап, когда уже конкретным людям объявляют обвинение, и суд выдает ордеры на арест.
Симон, вот по вашим оценкам, понятно, это очень трудно, каждое дело, оно отличается, но сколько вот украинский кейс может занять работы у Международного уголовного суда, как по вашим оценкам? Вот люди там нас слушают сейчас на Донбассе, даже в оккупированной части, многие хотят сатисфакции каким-то образом, да, можете как-то успокоить или наоборот разочаровать?
Ну, вот мы как правозащитная организация, и мы не одни в это дело, стараемся как-то помочь офису, прокурору как-то ускорять все этот процесс. И это зависит в том числе от качества доказательств, которые передаются к прокурору. Если доказательства очень конкретные, очень, ну, соответствуют определенным критериям, которые пользуется офис прокурора, и если как-то мы можем доказать причастность конкретных людей к этим преступлениям, о которых мы говорим в этих коммуникациях, то это может произойти относительно за короткий срок.
На сроки?
Имеется в виду там 2 или 3 года.
О том, что конкретно может грозить российским чиновникам, мы поговорим после небольшой паузы. Сейчас в эфире будет выпуск новостей.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали наибольшее количество случаев нарушения режима прекращения огня вдоль линии разграничения на Донбассе с начала года, подчеркивает первый заместитель главы миссии Александр Хуг. Он отметил, что 2/3 обстрелов на Донбассе были произведены из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. В частности, наибольшая концентрация огня в районе Мариуполя, Мариинки и Попасной. Эти населенные пункты густо населены, подчеркнул Александр Хуг. Заместитель губернатора Луганской области Юрий Клименко отрицает возможность минирования местности в районе Луганской ТЭС в городе Счастье, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации. Ранее в СМИ области появилась информация о якобы минировании водоохладительного канала Луганской ТЭС, соединенного со Счастинскими ставками. Согласно опубликованной информации, подрыв канала может привести к затоплению части города и остановке стратегически важного энергетического предприятия. Россия, вопреки нормам международного морского права, исследует шельф в аннексированной акватории Азовского моря. Об этом сегодня во время брифинга сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян. По его словам, в период с октября-ноября в акватории Азовского моря в районе Арабатского залива отмечено проведение научно-исследовательским водолазным судном, принадлежащим предприятию российской власти Крыма «Черноморнефтегаз», геолого-разведочных работ. Ранее сообщалось, что Министерство юстиции и Министерство внутренних дел готовят иск против Российской Федерации за незаконную добычу ископаемых в украинских территориальных водах. На баланс одного из медицинских учреждений Торецка Донецкой области вернули 4 кареты скорой помощи. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Правоохранители обнаружили спецтранспорт в одном из неработающих цехов города. Часть из обнаруженных автомобилей скорой помощи принадлежала к партии машин, которая весной текущего года лично передал городам Донецкой области президент Украины Петр Порошенко, говорится в сообщении пресс-центра СБУ. Таким образом, оперативники спецслужбы предотвратили нанесение ущерба государству на почти 2,5 миллиона гривен. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Мы продолжаем общение в нашей студии. Микрофон Денис Тимошенко. В гостях юрист, менеджер проекта организации «Международное партнерство по правам человека» Симон Папуашвили, а также журналист-международник Алексей Кафтан. Говорим об отказе России признавать юрисдикцию Международного уголовного суда и, в частности, об промежуточном отчете прокурора этого Международного уголовного суда, который признает Крым оккупированной территорией, подозревает в том, что Россия каким-то образом вовлечена в процессы, происходящие на неподконтрольной Украине части частях Донецкой и Луганской областей. Симон, еще к вам вопрос такой. Вот если все-таки вот так пофантазировать, да, через определенное время, мы вот проговорили временной промежуток, это, ну, в любом случае займет несколько лет после того, как будет предъявлено обвинение конкретным людям. Что этим людям грозит, учитывая то, что на их территорию не распространяется действие Римского статута?
Мы сегодня презентовали отчет в Киеве, который был передан офису прокурору Международного уголовного суда вчера. В этом отчете мы практически в течение, это результаты работы двух лет, когда мы собирали в течение двух лет доказательства касательно международных преступлений на территории Крыма. И эти доказательства, в принципе, все указывают, что военные преступления, преступления против человечности, в том числе преследование крымских татаров, это часть политики, которая планируется, ну, скажем, на самом высшем уровне российского правительства в Кремле и потом осуществляется уже на месте. В принципе, ожидание от Международного уголовного суда состоит в том, чтобы этот суд открыл расследование и чтобы это расследование привело к ответственности тех людей, против которых говорят эти доказательства.
Но что им грозит, если государство не признает юрисдикции, и масса государств не признает юрисдикции этого суда? Вот конкретные наказания какие могут понести люди?
Чисто в практическом измерении это значит, что люди, которые, против которых этот суд издает ордер на арест, они не могут ступить ногу на территории тех государств, которые являются частью Римского статута, и таких больше, чем 130 на сегодняшний день.
То есть их там задержат и депортируют в Гаагу?
Задерживают и, да, передадут этому суду, чтобы их судить.
Это принцип, как в Интерполе. Если будет выписан ордер на его арест, и если человек попадает на территорию, которая признает юрисдикцию Гаагского трибунала, то, соответственно, эта персона будет ему передана.
Всё. А политические последствия, вот вас как раз хотел спросить, вот даже сейчас, после этого промежуточного отчета, можно ли себе представить, что какая-либо из стран, которые подписали Римский статут, вот признает, что вот, ну, там, со временем, да, что Крым на самом деле не аннексирован, не оккупирован? То есть есть ли у этого заявления какой-то такого международного органа, да, какие-то политический вес, какое-то политическое заявление?
Я бы хотел обратиться к событию, которое имело место еще в ночь на вчера. Это голосование в третьем комитете, комитета по гуманитарным вопросам ООН, Генассамблеи ООН, который принял соответствующую резолюцию, в которой Крым признается оккупированной территорией. Соответственно, рассматривает, наверное, целесообразно вот эти два документа в паре. Посему говорить о том, что кто-то, какое-либо государство может не признавать Крым оккупированным, да, оно может, но это противоречит общей международной практике, формализованной в резолюции, которая через месяц, если я не ошибаюсь, будет принята и, собственно, Генассамблеей. То есть сейчас было голосование на комитете. Вот. Следующим моментом будет то, что вот эта вот коалиция обиженных, которая не признает, она фактически будет так или иначе параллельным миром.
Правовым миром, даже.
Параллельным правовым миром, да, безусловно. Ну, точнее, бесправным, наверное. Вот, поскольку тенденция такая, что те, кто так или иначе хочет облегчить жизнь диктаторским режимом, каким-либо образом все-таки сталкиваются с, конфликтуют, скажем так, с этой системой правовой, которую, выражением которой является Гаагский трибунал.
Алексей, можно ли каким-то образом вот повысить эффективность того же Международного уголовного суда, вот чтобы не было вот такого, ну, сейчас, по крайней мере, тенденции к расслоению такому правовому, да, то есть одни страны живут в Римском статуте, да, другие живут по-своему, грубо говоря. Вот все вот эти такие интеграционные процессы терпят кризис. Что нужно сделать? Что должно случиться, чтобы все признавали, допустим, ту же юрисдикцию? Это, в принципе, невозможно Римского трибунала.
Ну, знаете, я полагаю, что в ближайшей перспективе, да и, наверное, в среднесрочной, это действительно невозможно, в силу хотя бы тех обстоятельств, что разные государства, и здесь вопрос даже не столько в культуре, я сейчас не говорю об универсальных неких человеческих ценностях, общих, общечеловеческих, просто по той простой причине, что такие ценности очень трудно изыскать в силу культурных обстоятельств, в частности. Но здесь стоит говорить и о том, что разные государства и разные, скажем, общества, они живут и в разных временных шкалах. То есть, собственно говоря, знаете, не нужно придумывать машину времени, она уже существует. И если мы говорим о какой-либо стране вроде Малии, и как ее представление о человеческих ценностях можно сравнивать с представлением о человеческих ценностях тоже и в Франции.
Ну, то есть должна произойти модернизация общества,
да, в этих странах. Должна произойти модернизация общества, а модернизация будет длиться ох как долго.
Спасибо большое, будем следить за развитием событий. Вот Международный криминальный суд – это такая игра в долгую, и поэтому будет много сигналов, много чего обсудить. У нас в гостях был юрист, менеджер проектов организации «Международное партнерство по правам человека» Симон Папуашвили, а также и журналист-международник Алексей Кафтан. Не переключайтесь. Во второй части программы – почему в Северодонецке могут переизбрать горсовет и сколько стоит зимняя куртка в Донецке. А прямо сейчас в обзоре прессы, кто стоит за митингами в столице и почему грузинская мечта в Украине провалилась.
Интернет-издание «Обозреватель» пишет о том, что ряд украинских политиков сегодня выступают за так называемое примирение с учетом российских интересов. Мол, давайте пообещаем Кремлю не вступать в НАТО, не размещать на своей территории американские базы с системой ПРО, и Москва сразу нас оставит в покое. Мол, они не злые, просто мы их напугали своими евроатлантическими планами. Вот им и пришлось пойти на вооруженную агрессию. Автор статьи отмечает, что это вранье. Дело не в НАТО и не в ПРО. Сама по себе независимая и сильная Украина для Кремля уже страшная угроза. Как наглядный пример собственным гражданам, что можно хорошо жить и успешно развиваться без диктатуры, без ограничения прав и свобод, без скреп и истерик вокруг вымышленной русской духовности. В Кремле это прекрасно понимают. И терпеть украинцев согласны только в роли вассалов или очень бедных родственников. Вот настоящая причина войны. Команда грузинских реформаторов, которую полтора года назад пригласила в Украину администрация президента Порошенко, сейчас оказалась не у дел. Саакварелидзе, Сгуладзе, Саакашвили, Даканаидзе, лорд Киванидзе вынуждены были уйти. Система, которую они пытались изменить, оказалась сильней. А Петр Порошенко выступил на стороне системы, а не тех, кто хочет ее реформировать. Об этом пишет Deutsche Welle. Вещатель отмечает, что фиаско грузинской мечты в Украине – это прежде всего личное поражение президента Порошенко. К сожалению, глава государства не смог воспользоваться потенциалом команды Михаила Саакашвили. Теперь же Саакашвили и его соратники хотят создать в Украине новую политическую партию. Экс-президент Грузии обещает изменить страну и обновить элиту. И своей работой грузинские реформаторы доказали, что именно это их цель, а не улучшение личного состояния. Газета «КП» в Украине попыталась разобраться, кто и что стоит за прошедшими и будущими митингами в центре столицы. Издание отмечает, говорит, что эти митинги выгодны исключительно одной оппозиции, которая пытается приблизить досрочные парламентские выборы, было бы неправильно. Как бы это парадоксально ни звучало, раздувать тему с митингами выгодно и представителям власти. Стратегия такова, чем больше страшилок о потенциальных провокациях во время таких митингов, тем меньше людей в будущем на них будет выходить. А чем меньше людей будет выходить на митинги, тем тише будут звучать требования о досрочных выборах. Кроме того, заостряя внимание на угрозах столичных митингов, власть смещает внимание общественности с ситуации на Донбассе.
В преддверии третьей годовщины революции достоинства в Киеве ожидали акции против тарифной политики украинских властей. В СБУ заявляли, что оппозиция, выступающая организатором протестов, действует по сценарию Кремля.
Накануне в Верховной Раде было сорвано выступление с парламентской трибуны старейшего депутата Юрия Шухевича, который, как утверждается, должен был зачитать проект постановления о начале процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко. Подробнее в материале Владимира Ивахненко.
Главную скрипку в украинской оппозиции вновь играет лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Она грозит властям, обнародовавшим в своих декларациях астрономические суммы, в то время, когда большинство украинцев живут за чертой бедности, масштабными протестами. Вслед за митингами вкладчиков лопнувших банков, столица в ожидании так называемого «тарифного майдана» – протестов против резкого повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Как заявляют в Службе безопасности Украины, тарифные протесты, согласно плану Кремля, должны привести к блокаде государственных структур. На этом фоне в Верховной Раде разворачиваются кулачные бои. Главных критиков главы государства в его парламентской фракции исключают из состава участников международной делегации, а в отношении президента Украины Петра Порошенко хотят начать процедуру импичмента. Проект соответствующего постановления якобы собирался зачитать 15 ноября с парламентской трибуны старейший депутат, сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича, представитель радикальной партии Юрий Шухевич. Однако ему помешал лидер радикалов Олег Ляшко.
Цей проект постанови був написаний помічниками Медведчука.
Зокрема, этот проект постановления был написан помощниками Медведчука, в частности Александром Билыком. После того, как Юрий Шухевич зачитал бы этот документ, его планировали убить. Такой был план провокации. Депутат от радикальной партии выступает с требованием импичмента президенту, и после этого Порошенко его убивает.
После этого Порошенко его убивает.
Эту информацию уже проверяет Служба безопасности Украины и решается вопрос о предоставлении Шухевичу государственной охраны. Как выясняется, именно Тимошенко поставила свою подпись под пропуском в Раду для Александра Билыка, которого называют одним из авторов скандального документа и утверждают о его связях с Виктором Медведчуком, лидером движения «Украинский выбор. Право народа», кумом российского президента Владимира Путина. Об этой скандальной истории рассуждает политолог Евгений Магда.
Олег Ляшко сейчас достаточно активно ищет себе политическую перспективу и ищет возможности для политического будущего. У него с «Батьковщиной» Юлии Тимошенко пересекается электорат. Поэтому на сегодняшний момент он выбрал, очевидно, роль более конфликтную. Тут, наверное, нужно объяснить слушателям, почему Шухевич. Не только потому, что он сын командира Украинской повстанческой армии, а потому, что он один из старейших депутатов парламента. То есть, если бы он внес это постановление, просто даже передал и заявил об этом, то это было бы достаточно резонансное заявление, показательное, которое легко было бы транслировать для протестующих, независимо от того, под какими лозунгами они протестовали, и, соответственно, поворачивать кризис в удобном для себя направлении.
Люди на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях однозначно являются гражданами Украины. И Украина за них отвечает. Однако она ограничена в финансах. Об этом в интервью Виталию Портникову сказал премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что Турция, столкнувшаяся с потоком мигрантов из Сирии, получила в разы больше международной финансовой помощи, чем Украина. Вашему вниманию фрагмент беседы с главой украинского правительства.
Я хотів запитати вас, от багато в світі говорять про проблеми Туреччини, яка прийняла мільйони біженців з Сирії і допомагають, шукають кошти. Україна прийняла 1,5 мільйона, мені здається, вимушених переселенців з східних територій, з Криму, але виникає питання, гроші України на цих людей є, так? Тому що фактично їхні власні можливості виживання, вони теж вже закінчили.
Це серйозна проблема, і міжнародної допомоги Туреччина отримала в рази більше, ніж Україна. При тому, що 1,7 мільйона справді осіб внутрішньо переміщених – це українці, які вимушені були покинути свої домівки на окремих територіях, оскільки ці території були тимчасово окуповані Росією. Тому тут, знову ж таки, це теж фінансовий виклик. Вибачте, але ми маємо сьогодні всі фінансувати і підвищені потреби Збройних сил України. Це майже 130 мільярдів гривень, які ми закладаємо в наступний бюджет. Але ми вимушені це зробити, тому що я вважаю, що наша стратегія має бути абсолютно простою. Ми маємо стати економічно сильною і оборонно сильною державою. І ці два виклики є абсолютно досяжними. Далі наше завдання – встановити справедливі соціальні системи, які би дозволили тим, хто потребує, отримати належну підтримку. Хоча б на мінімальному рівні.
Чи дійсно держава змінює своє ставлення до тих, хто живе зараз на тимчасово окупованих територіях? Саме з точки зору допомоги цим людям, саме з точки зору їхньої можливості отримувати певні
допомоги? Мені дуже шкода, що люди живуть в таких умовах, коли вони абсолютно є обмеженими. І фактично люди, які знаходяться на тих територіях, вони є в полоні. І завдання сьогодні всього цивілізованого світу – заставити країну-агресора поважати міжнародне право.
Звісно, але все ж таки я хочу зрозуміти чисто фінансово. Хто має відповідати за цих людей? Країна-окупант чи країна громадянами, якої вони? Що ми можемо для цих
людей зробити? Ми відповідаємо за громадян України і маємо це робити, не дивлячись на ті виклики, які у нас є. Це українські громадяни, ми маємо про них дбати, це не хтось інший. Але з точки зору фінансового забезпечення у людей вже виявилось багато проблем із розміщенням, із житлом, і з іншими потребами. Це потребує додаткового фінансування. На превеликий жаль, ми сьогодні обмежені.
Это был фрагмент интервью Виталия Портникова с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Больше слушайте и читайте в полной версии беседы на сайте Радио Свобода. В начале следующего года в Северодонецке могут состояться внеочередные выборы в Горсовет. Специальная комиссия Верховной Рады Украины проверила деятельность действующих депутатов и посчитала, что они системно нарушают законодательство. На основании этого Комитет парламента по вопросам региональной политики и местного самоуправления рекомендовал народным депутатам назначить перевыборы в городе. Правда, представители большинства в Горсовете называют это решение заангажированным и собираются добиваться его пересмотра.
Комитет Верховной Рады по вопросам региональной политики и местного самоуправления единогласно принял постановление, которое рекомендует депутатам парламента назначить перевыборы в Северодонецке. Об этом заявил заместитель председателя комитета, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Виталий Курило. По его словам, в течение недели деятельность Горсовета проверяла специальная комиссия.
Комиссия пришла одноголосно до однозначного висновку, что в Северодонецку міська рада системно порушує українське законодавство. Як наслідок, комітет прийняв звіт і прийняв постанову також одноголосно про рекомендацію Верховній Раді призначити дострокові вибори на 26 лютого 2017 року.
По словам Виталия Курила, Верховная Рада может принять такое решение на пленарной неделе уже в начале декабря. Напомню, причиной рассмотрения этого вопроса в парламенте стал конфликт, который уже год идет в Северодонецке. Местные депутаты уже дважды выражали недоверие мэру Валентину Казакову. После второго отстранения от должности городской голова, кроме иска в суд, подал заявление в парламент с просьбой распустить горсовет и назначить перевыборы. Решением комитета он остался доволен, говорит адвокат Валентина Казакова Игорь Слесарев.
Да, конечно, потому что было установлено многочисленные факты нарушения закона. Депутаты также сам установили, что фактически власть в городе узурпирована, поэтому необходимо провести перевыборы.
В свою очередь, секретарь горсовета Игорь Будков, который избирался от партии «Оппозиционный блок», считает решение комитета Верховной Рады политически заангажированным. По его словам, поданное в парламент Валентином Казаковым заявление содержит много лживой информации, но опровергнуть ее в комитете не было возможности, так как на выступление, по словам Игоря Будкова, ему дали только минуту. Поэтому он будет добиваться пересмотра этого решения.
Пока мы сегодня подготовили письма на председателя комитета Власенко, на некоторых еще народных депутатов с просьбой, чтобы все-таки они обеспечили повторное и объективное рассмотрение этого вопроса в комитете. Потому что на данный момент оно было рассмотрено однобоко.
Если же Верховная Рада назначит неочередные выборы в горсовет, то, по словам Игоря Будкова, для провластных сил, которые сейчас поддерживают мэра Валентина Казакова, это будет равносильно политическому самоубийству. Тем временем руководитель Луганского представительства гражданской сети «Опора» Алексей Кармелецкий считает, что проведение досрочных выборов может как решить политический конфликт в городе, так и наоборот усилить его. Однако, считает эксперт, досрочные выборы проводить все же нужно.
Можно с уверенностью говорить, что вся мировая практика, вся демократическая практика говорит о том, что если есть конфликт внутри демократического избранного органа, то в любом случае лучший выход из этой ситуации – это повторные выборы, это шанс решить данный конфликт.
К тому же, по мнению Алексея Кармелецкого, если в конфликте виноваты обе стороны из-за того, что не пытаются договориться, то нужно переизбирать не только депутатов, но и мэра. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Непродовольственная сфера на неподконтрольных территориях переживает стагнацию и упадок. Об этом пишет блогер из Донецка Станислав Васин. Большинство местного населения не может позволить себе зимние вещи из-за того, что многие экономят на одежде в пользу еды и коммунальных платежей. О том, какая сейчас ситуация на донецких рынках и в элитных магазинах одежды, разбирался Станислав Васин.
Если продовольственная сфера на неподконтрольных территориях держится на плаву за счет естественного спроса на продукты питания даже во время войны, то вещевой сектор переживает не лучшие времена. После недавних налоговых чисток многие еще работавшие в Донецке бутики с брендовой одеждой вынуждены были закрыться, а их владельцы покинули неподконтрольную территорию. Хотя формально процедуры прекращения такого рода бизнеса в группировке ДНР нет. Кроме того, обедневшее население стало существенно экономить на одежде и обуви, в основном концентрируя траты на продуктах и коммунальных платежах, из-за чего спрос на одежду серьезно снизился. Если сейчас пройтись по центру Донецка, можно обнаружить всего несколько брендовых магазинов. Одним из наиболее демократичных по своим ценам считается Лондон на Университетской улице. Остальные торговые точки сосредоточены в основном в торговых центрах, вроде недавно открывшегося Донецк-Сити и Континента. Однако большая часть их клиентов – сепаратистские лидеры и их семьи. Так, в том же Континенте у Южного автовокзала я несколько раз наталкивался на женщин в сопровождении вооруженной охраны в камуфляже. Спектр клиентов здесь определяет и цены. Теплый зимний свитер продается за 2600 рублей, что составляет около 1100 гривен. В Донецке это средняя пенсия и больше половины средней зарплаты. Тогда как зимние куртки стартуют от 7000 рублей или 3200 гривен. И это товар довольно сомнительного качества, которое улучшается лишь начиная от 10000 рублей за куртку. На донецких рынках ситуация несколько иная. Здесь положение торговых точек более бедственное, чем дорогих бутиков в торговых центрах, чья клиентская база стабильна за счет верхов так называемой ДНР. Рынок же посещают более бедные слои населения, которые зачастую не готовы платить даже ту сумму, за которую можно найти здесь вещи. Так, зимние куртки из точно такого же материала, что и в Континенте, здесь уже стоят не 10-12 тысяч, а 5-6. Но даже эта сумма в сегодняшнем Донецке считается хорошей зарплатой того же врача, который не всегда готов отдать месячный заработок за одну вещь. При этом сами продавцы жалуются не только на упавший спрос, но и на условия, которые ставят их бизнес на грань выживания. Так, на вещевом рынке, который прилегает к торговому центру «Континент» в Донецке, можно заметить большое количество закрытых палаток. Владельцы тех, которые все еще работают, говорят о невозможности провозить вещи с подконтрольной территории, в отличие от продовольственной контрабанды. Все дело в том, что ассортимент для вещевой сферы гораздо меньше и заработать на нем можно меньше. А возить вещи приходится, заплатив те же суммы на блокпостах, что и за тонны продовольствия. Из-за чего многие предприниматели, работавшие с украинскими поставщиками, прекратили работу. Цены на их продукцию из-за взяток вдвое превышали цены на турецкие или российские аналоги, а у многих товар просто конфисковали еще на блокпостах. Как мне сказали, весь правый ряд, который был закрыт на этом рынке, как раз состоял из бизнесменов, имевших корни своего бизнеса в Днепре или Харькове. Тогда как те, кто остался, торгуют в основном товарами российского или турецкого производства по ценам вдвое ниже тех, что в соседних с ними бутиках. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
История. Достопримечательность. Автомобиль «Заря». В 1966 году на дороге Луганщины выехали новые легковые автомобили – лимузины «Заря». Дизайн автомобиля был разработан конструктором Юрием Андросовым, а выпустили всего 4 машины на Северодонецкой авторемонтной базе. Назвали машину в честь Ворошиловоградского футбольного клуба. Экспериментальными были не только конструкции, но и цвет. До этого времени в Советском Союзе среди чиновников признавались только классические автомобили – белые или черные, а «Заря» перекрасилась в цвет родного клуба – красный. Планы Северодонецкой авторемонтной базы были серьезными. Собирались выпустить пробную серию «Зари» на 50 автомобилей, а их цена не превышала бы 5000 рублей. И это было дешевле, чем цены на другие автомобили в то время. Но после смены руководства авторемонтной базы проект не смогли восстановить. Первый автомобиль «Заря» так и не доехал до ВДНХ, а остался в Донецке. Остальные были первое время выданы лучшим футболистам Ворошиловградской «Зари». После автомобили были заменены, и о сохранившихся экземплярах ничего не известно. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Сейчас в программе новости, о них вам расскажет Егор Устинов.
Войска российской 20-й армии Западного военного округа, которые дислоцируются у границ с Украиной, сегодня были подняты по учебной тревоге в рамках командно-штабной тренировки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. В ведомстве отметили, что по замыслу тренировки планируется проведение операции на одном из стратегических направлений с использованием широкого спектра средств поражения условного противника. Пресс-службе добавили, что тренировка является плановой и проводится в соответствии с программой подготовки войск Западного военного округа на 2016 год. Сегодня начались также масштабные антидиверсионные учения Службы безопасности Украины в Харькове. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов содействовать стабилизации ситуации на Донбассе. Об этом он сказал сегодня журналистам во время пресс-конференции. По его словам, победителей в конфликте не будет, а потому нужно стремиться к его скорейшему урегулированию. Кроме того, по словам Лукашенко, Беларусь со своей стороны готова сыграть любую роль для урегулирования этого конфликта, но он отметил, что самостоятельно страна не будет вмешиваться в конфликт. На баланс одного из медицинских учреждений Торецка Донецкой области вернули 4 кареты скорой помощи. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Правоохранители обнаружили спецтранспорт в одном из неработающих цехов города. Часть из обнаруженных автомобилей скорой помощи принадлежала к партии машин, которые весной текущего года лично передал городам Донецкой области президент Украины Петр Порошенко, говорится в сообщении пресс-центра СБУ. Таким образом, оперативники спецслужбы предотвратили нанесение ущерба государству на почти 2,5 миллиона гривен. Продолжаются оперативно-следственные действия. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 18 ноября, на всей территории Донбасса будет ясная погода, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Спасибо, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполь «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянск и Краматорск 94 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радиостанции «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.